Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Мы продолжаем серию выпусков про исследования участников просветительских проектов нашего университета, профессоров, выпускников, друзей «РЭШ». Брошюру, в которой рассказывается об их последних работах, вы найдете на сайте «ГУРУ». Некоторые из них мы решили обсудить и в нашем подкасте, специально отобрав исследования из самых разных областей. Этот выпуск посвящен исследованиям двух выпускников «РЭШ», работающих буквально на разных полюсах науки. С профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обладателем престижной медали Кларка Олегом Ицхоки, мы говорим о валютных курсах, о том, что за силы их двигают и где же кроется источник их волатильности. Например, он рассказывает, как центробанки могут, таргетируя инфляцию, одновременно стабилизировать, важная оговорка, до определенной степени обменный курс, помогая рынку избавиться от нефундаментальной волатильности и, если не остановить девальвацию, то хотя бы сделать ее относительно контролируемой. Во второй части подкаста мы говорим об одной из самых оригинальных сфер исследований экономистов. О том, как мозг принимает решения, расскажет Ксения Паниди, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики. Мы поговорим, например, о том, почему мы так не любим риск и какую цену платим за желание перестраховаться. А еще о том, можно ли смотреть на мозг, как на министерство, через подразделение которого проходит процесс принятия решений. Но сначала поговорим о том, как решение о валютной политике принимает мозг центробанкиров. Олег, добрый день.
Добрый день.
В вашем исследовании 2021 года вместе с Дмитрием Мухиным, профессором Лондонской школы экономики и тоже выпускником РЭШ, вы пишете о загадках обменного курса, о том, что курс, в отличие от других макропеременных, например, выпуска или потребления, слабо связан с собственно экономическими показателями. И поэтому его сложно предсказать. Вот, например, Итан Элзецки, Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогов тоже пишут, ссылаясь на вашу работу, что курс не зависит от фундаментальных экономических показателей и трудно его прогнозировать. Но да, мы знаем, что прогнозировать его трудно, но как же так? Что же определяет курс? И что же получается? Он движется по траектории случайного блуждания цен?
Ну, справедливости ради надо сказать, что эта литература началась с работ Кена Рогова, ну, в частности, статья Кена Рогова вместе с, по-моему, Ричардом Миза или Месса, я точно не знаю, как произносить, Мисен Рогов мы обычно говорим. Они показали, что не только прогнозировать обменный курс нельзя, но даже если вам сообщили информацию о будущем, например, какой будет рост экономики в будущем, какая будет инфляция в будущем, какие процентные ставки, то даже зная эту информацию, сложно предсказать, что произошло в этот же период с обменным курсом. То есть, другими словами, не просто предсказательная сила обменного курса маленькая, но и корреляции одновременные вместе с другими макропеременными маленькие. Это то, что мы называем дисконнектом или несвязанностью обменного курса с макроэкономикой, с другими макроэкономическими переменными. Это значит вот отсутствие корреляции и большая волатильность обменного курса, которая, на порядок больше, чем волатильность большинства других макроэкономических переменных. В этом и состоит, главная загадка обменного курса. Ну, чтобы понять, почему это сложная задача, нужно начать немножко издалека. Представьте себе, что у вас в кармане лежит какая-то валюта, например, доллар или евро, и казалось бы, что эта валюта, она может терять покупательную способность. С точки зрения способности купить товары, пойти в магазин и купить какую-то корзину товаров, чем выше инфляция, тем быстрее падает покупательная способность этой валюты. И вот казалось бы, что одновременно с этим покупательная способность валюты должна падать и на валютном рынке. Что если на доллар можно купить меньше товаров, то на него можно купить и меньше евро. В то время как действительно правда, что когда идет инфляция, вы можете купить меньше товаров, то такой связи на валютном рынке нету. То есть может оказаться так, что действительно есть какая-то разница в инфляции между, например, американской экономикой и европейской экономикой, но это не отражается в колебании валют. Но что важно подчеркнуть, что инфляция обычно достаточно низкая, порядка 1-2% в год последние 40 лет, за исключением вот последних нескольких. И инфляция двигается очень медленно. То есть если в один год инфляция была чуть выше среднего, то и в следующий год она будет чуть выше среднего. Обменный курс ведется совершенно по-другому. В нем огромная волатильность, И изменения обменного курса от года к году, они редко связаны. То есть он похож на случайное блуждание, действительно. Тогда возникает вопрос, как может быть так, да, что валюта очень по-разному приобретают и теряют свою покупательную способность на валютном рынке, и это никак не связано с покупательной способностью денег внутри экономики. Ну вот, в частности, то, что я сейчас описал словами, это то, что называется PPP-пазл, загадка паритета покупательной способности, что паритет покупательной способности плохо выполняется как раз из-за этих мощных непредсказуемых движений в обменном курсе. Ну и естественная логика в литературе была двигаться в направлении модели, где обменный курс — это переменная, которая смотрит далеко вперед. Это как вот сток-маркет, как цены активов. Это переменная, которая вбирает в себя много информации о будущем. И вот дальше вопрос. Это информация о будущих фундаментальных переменных, например, о будущем росте производительности или о будущей монетарной политике. Или внутри обменного курса находится много нефундаментальной волатильности. То есть то, что связано не с макроэкономическим состоянием экономики и не с предсказанием о макроэкономическом состоянии экономики, а связано с какими-то более сиюминутными, ну вот то, что мы иногда называем сиюминутный спрос на ликвидность, да, если вот вдруг возник в экономике большой спрос на долларовую ликвидность по той или иной причине, которая не всегда связана с ростом и инфляцией, то это может сильно двигать курс валюты сегодня вне зависимости от долгосрочных фундаментальных показателей. И вот это как раз такие альтернативные теории, которые думают об обменном курсе, где большая часть его волатильности зависит от изменения спроса на ликвидность на финансовом рынке. Это не означает, что обменный курс не фундаментальная переменная. В конечном итоге, в любом случае, бюджетные ограничения стран должны выполняться. Это главное, так сказать, фундаментальное ограничение на обменный курс. Что обменный курс не может уйти куда-то далеко и привести экономику в состояние, несовместимое с бюджетным ограничением. Это ситуация, в которой страна не может потратить больше, чем страна заработала. То, что страна зарабатывает, это ВВП или выпуск страны, а на международном рынке это экспорт. А то, что страна тратит, это потребление инвестиций, а на международном рынке это импорт. И вот бюджетное ограничение можно записать либо как условие, что выпуск на каких-то долгосрочных горизонтах должен покрывать потребности страны в инвестициях и потреблении, либо что экспорт покрывает потребности в импорте. Это на самом деле одно и то же утверждение. Это не означает, что страны должны в каждом периоде гарантировать, что экспорт больше, чем импорт. И совершенно нормально, что некоторые страны заимствуют на международных рынках и имеют отрицательный торговый баланс на время. Но так или иначе, на долгосрочных промежутках времени очень важно, чтобы торговый баланс выполнялся. И обменный курс играет ключевую роль в этом. Потому что если выглядит так с точки зрения финансовых рынков, что бюджетное ограничение страны не выполняется, то обменный курс должен обесцениваться до тех пор, пока стране не станет слишком дорого покупать импорт, и она станет более конкурентна в экспорте товаров, что таким образом ребалансирует бюджетные ограничения. И вот это как раз фундаментальное ограничение на то, каким может быть долгосрочный обменный курс. Ну и тут логика, в общем-то, понятна, что если обменный курс обесценивается, то стране легче экспортировать, сложнее импортировать, это влияет на торговый баланс, и в целом торговый баланс должен подчиняться, ну, некоторому долгосрочному закону. И обменный курс, соответственно, тоже подчиняется этому долгосрочному закону. То есть, когда мы говорим, что большая часть волатильности, она в обменном курсе не макрофундаментальная, это не означает, что обменный курс как-то не соответствует долгосрочному равновесию. По-прежнему есть долгосрочное равновесие, которым он должен удовлетворять, но вот эти краткосрочные колебания, они могут сильно и долговременно отклоняться от, ну, вот каких-то фундаментальных характеристик экономики, как производительность, инфляция, процентные ставки, другие макроперемены. Как бы идея понятна, но дальше есть вопрос, как математически это замоделировать, чтобы получить настоящую модель общего равновесия, в которой мы получаем обменный курс, свойства которого похожи на свойства в данных. И это была большая проблема для литературы. И вот как бы основное интересное, что есть в нашей работе, это предложить модель, которая дает предсказания для обменного курса, которые соответствуют его вот настоящим эмпирическим статистическим свойствам.
То есть получается, что фундаментальные движения, там, платежный баланс, импорт, экспорт, инфляция, производительность, они определяют на долгосрочном.
Да.
Таком движении курса. Но есть много вот этой краткосрочной волатильности. А как тогда вот фирмам пытаться прогнозировать эту краткосрочную волатильность?
Ну, для фирм задача очень простая. Они должны просто знать равновесные статистические свойства обменного курса и строить свои прогнозы, исходя из этого. А свойство состоит в том, что обменный курс — это непредсказуемая волатильная переменная. И нужно просто строить свои решения, исходя из этого, не пытаться думать о том, что обменный курс можно предсказать, не строить стратегии, например, которые построены на том, что произойдет mean reversion, возвращение к среднему обменного курса. Очень часто этого не происходит на долгие периоды времени. Строить свою стратегию из того, что это один из источников неопределенности и волатильности, и стратегии, ну, должны быть робастны, устойчивы к этой волатильности. Да, нельзя полагаться на то, что валютный курс будет благосклонен к фирмам. Надо как бы делать риск-менеджмент на все случаи жизни. При этом важно отметить, что порядка половины стран в мире на государственном уровне так или иначе фиксируют свой обменный курс. То есть многие фирмы в развивающихся странах живут в условиях фиксированного обменного курса. И это, соответственно, другие макроэкономические условия. Они сопряжены с некоторыми плюсами и минусами. Это дает некоторую уверенность в отсутствии волатильности обменного курса в короткой перспективе. Но это не всегда означает, что этой волатильности не будет в среднесрочной перспективе, потому что очень часто происходят валютные кризисы в таких странах, которые сопряжены с гораздо большей единомоментной волатильностью обменного курса. И это другой тип риск-менеджмента, который нужен в этих условиях.
Скажите, а какие из этого выводы для политики, я имею в виду денежно-кредитной политики, и какова же оптимальная политика валютного курса? Вот так называется ваше недавнее исследование с Дмитрием. Например, каким должен быть дизайн сочетания таргетирования инфляции и валютных интервенций?
Да, действительно, как вот продолжение наших исследований, мы написали еще несколько статей. Одна из них про оптимальную политику Центрального банка. И в некотором смысле в центральных банках уже произошел сдвиг парадигмы. Идея, которая раньше всегда была в учебниках по экономике, эта идея уходит к модели Мандела-Флеминга и вот целой серии работ, которые, в принципе, они улучшали модель, но они оставались внутри той же самой концепции. Она называется трилемма. Трилемма — это, значит, вот три вещи, которые центральный банк не может одновременно для себя получить. Да, нельзя иметь независимую монетарную политику, согласно трилемме, фиксированный обменный курс и свободные потоки капитала. И, соответственно, центральный банк должен выбирать два из трех. В условиях, когда свободные потоки капитала — это, в принципе, стандарт, то тогда получается выбор между стабилизацией валютного курса и независимой монетарной политикой. И если вы сделали выбор в пользу ценовой стабильности, в пользу независимой монетарной политики, которая стабилизирует инфляцию, то вы должны отказаться от какой-либо возможности стабилизировать или фиксировать обменный курс. Обменный курс становится независимой переменной, и у центрального банка больше нет инструмента на него повлиять. Но, конечно, центральные банкиры при этом использовали активно операции на открытом рынке, несмотря на модели и несмотря на вот эту трилемму. И вот новое поколение моделей, она как раз дает обоснование этому. И вот в частности, в тех моделях, с которыми работаем мы с Димой, возникает ситуация, когда вот это ограничение тройное – оно частично отсутствует. В частности, у государства есть возможность и делать монетарную стабильность, стабильность цен, таргетировать инфляцию с помощью монетарных инструментов, таких как процентная ставка, ну или там в более старых моделях это было бы предложение денег, в более современном подходе это просто использование процентной ставки, чтобы таргетировать инфляцию, и при этом остается свободный инструмент, операции на открытом рынке, которые позволяют таргетировать обменный курс, но до определенной степени. То есть это не полная независимость двух политик, но до определенной степени можно пытаться стабилизировать обменный курс. Таким образом, нельзя выбрать любой обменный курс. То есть, например, центральный банк не может решить, что вот сейчас нам будет выгодно девальвировать на 10% навсегда. Это будет, скорее всего, невозможно согласно бюджетному ограничению страны. Но избавиться от части нефундаментальной волатильности в обменном курсе центральный банк может. Он может частично стабилизировать именно волатильность обменного курса. То есть, другими словами, наша работа говорит, что у центрального банка нет возможности выбрать уровень. Уровень зависит от долгосрочных фундаментальных характеристик. Но центральный банк может контролировать большую часть волатильности обменного курса и, в принципе, помогать рынку избавиться от нефундаментальной волатильности. В чем здесь состоит идея? Вот эти спросы ликвидности на валюту, финансовые рынки не всегда могут эффективно к ним приспособиться и увеличить предложение валюты в те моменты, когда рынок хочет, например, растет спрос на доллары в мировой экономике, такое происходит регулярно, это иногда называется global financial cycles, мировые финансовые циклы, когда в какие-то моменты этого цикла происходит отказ от рискованных активов в разных частях мира, и инвесторы хотят инвестировать в надежные активы, многие из которых в долларах, соответственно, растет спрос на доллары. И вот вопрос в том, что должны что-то делать центральные банки в этот момент. И классический такой неоклассический подход был, что центральные банки не должны на это обращать внимание и фокусироваться на стабилизации инфляции. Новый подход говорит о том, что не нужно компрометировать стабилизацию инфляции. Это по-прежнему является главной задачей центрального банка. Но вот тот мандат на финансовую стабильность, он на самом деле требует от центрального банка, чтобы он в моменты дефицита ликвидности представлял эту ликвидность рынку. То есть, если у центрального банка есть золотовалютные резервы, валютные резервы, и у рынка есть большой спрос на валюту, то это хороший момент для центрального банка сглаживать колебания валютного курса, используя резервы. И это то, что большое количество центральных банков делало и так. Да? Вот такие режимы политики мы называли какие-то частичный плавающий обменный курс или частично фиксированный обменный курс, где центральные банки активно сглаживали колебания. И это справедливо, ну, для большого количества стран. И в первую очередь для развивающихся стран, где можно предположить, что вот такая волатильность на финансовом рынке наиболее большая, центральные банки имеют особенную возможность ее сгладить.
Где тогда определить вот эту грань? Есть угроза финансовой стабильности или нет угрозы финансовой стабильности? В то же время это некоторым образом развязывает руки центральным банкам. Он скажет, стоп, угрозы нет финансовой стабильности. Ну, как, допустим, часто там российский центробанк говорит, ее нет, мы не вмешиваемся. Наоборот, можно сказать, слушайте, у нас угроза финансовой стабильности. Срочно.
Да, совершенно справедливо. Это главный вопрос. С точки зрения теории понятно, что центральный банк должен делать, но это полагается на большое количество ненаблюдаемых переменных. И на самом деле отличие здесь не такое кардинальное по сравнению с тем, как центральные банки делают стандартную монетарную политику. Вот мы считаем, что с 80-х годов произошел огромный прогресс в том, как центральные банки стабилизируют инфляцию с помощью политики процентных ставок. Но чтобы это сделать, центральный банк все-таки должен понять, что происходит с экономикой, в какой фазе, значит, экономического цикла находится экономика. И, например, происходит ли сейчас давление на цены из-за того, что экономика перегрета, или на самом деле давления на цены нету, и, значит, это большой рост производительности, который мы видим отражается в росте благосостояния, потребления населения. И вот в каждый момент времени, в принципе, центральные банки должны принимать эти решения в условиях неопределенности, и они измеряют такую переменную, которая называется output gap, да, это отклонение выпуска от его потенциального уровня. И центральные банки, в принципе, научились это делать, они экспертным образом оценивают, какой потенциальный выпуск, и находится ли экономика выше него, и тогда экономику надо тормозить. Либо, если экономика находится ниже этого уровня, экономику нужно ускорить, и это решение, которое мы отдаем центральным банкирам на их усмотрение. Точно такая же ситуация должна быть в контексте валютных операций, когда вот эксперты смотрят на рынок, и они должны на основе ряда показателей понять, есть ли, произошло ли отклонение от фундаментального курса валюты в связи с тем, что был либо высокий, либо низкий нефундаментальный спрос, спрос ликвидности, да, что инвесторам понадобилось поменять их портфели из одной категории активов в другую категорию активов. Это привело к повышенному спросу на какую-то валюту, и финансовый рынок не имел возможности сделать такое предложение валюты, которое бы оставило обменный курс на фундаментальном уровне. И вот какое-то большое количество экспертов должны смотреть на разные показатели. Эти показатели, они всякие отклонения от финансового равновесия, которые мы измеряем. В частности, это связано с отклонением от всяких паритетов между процентными ставками в разных странах. И вот эти показатели центральные банки должны хорошо научиться мерить. Измерение части этих показателей требует измерения ожиданий. И вот большая литература в экономике пытается понять, как мерить ожидания инвесторов относительно будущих процентных ставок и будущего валютного курса. Другой вопрос, вот внутри этого отклонения, какая часть фундаментальная, а какая часть нефундаментальная, и центральные банкиры должны сделать, ну, то, что называется judgment call, им надо принять субъективное решение, которое говорит, в какой момент эти отклонения фундаментальные, а в какой момент они отражают дефицит финансовой ликвидности. И это тот момент, когда центральные банкиры должны сделать операцию на открытом рынке, чтобы снизить дефицит этой ликвидности. Ну, естественно, мир сильно изменился за последние 20 лет в том смысле, что большая часть финансовой торговли, она происходит с помощью компьютерных моделей, где даже люди не принимают решения в реальном времени, они полагаются на модели, оцененные по историческим данным, но решение принимает компьютер. И вот действительно финансовые рынки, они во многом на интервалах недель и месяцев работают, полагаясь на компьютерные программы. И, значит, соответственно, возникает вопрос, должны ли центральные банкиры тоже больше полагаться на уже компьютерные модели, которые используют большие данные, чтобы принимать такого рода решения в реальном времени, полагаясь на компьютерные модели, а не на какую-то человеческую экспертизу, которая требует гораздо больше времени. И это уже речь идет о горизонтах в месяцы и кварталы. Да, и это, значит, наверняка большой вопрос, над которым центральные банкиры, ну, вот, должны думать сейчас и в ближайшем будущем, потому что, естественно, структура финансового рынка сильно изменилась, а то, как центральные банки выполняют свою функцию, в принципе, поменялось не так сильно за последние несколько десятилетий. И это, значит, интересные вопросы. Но так или иначе, это все упирается в вопрос экспертной оценки. И это может быть экспертная оценка компьютера, а может быть экспертная оценка коллектива центральных банкиров.
Скажите, а насколько, как вам кажется, соответствует вот этим принципам, о которых мы сейчас говорили, то есть сглаживание вот этой волатильности, политика Российского Центрального Банка?
Ну, смотрите, тут важно подчеркнуть, что Россия — это страна-экспортер нефти. И, естественно, мы будем говорить до 2022 года, когда можно в каких-то терминах стандартных это обсуждать. Для стран-экспортеров нефти очевидно, что происходят валютные колебания, которые сильно скоррелированы с ценой на нефть. В этом смысле страны-экспортеры природных ресурсов, в них достаточно легко предсказывать обменные курсы. Если, соответственно, есть цикл на рост цен на природные ресурсы, то валюты этих стран укрепляются. Это имеет отношение и к развитым странам, таким как там Канада, Норвегия, и к развивающимся странам, к которым, видимо, и Россия относится, Южная Африка, большое количество других стран. Есть страны там Персидского залива, Саудовская Аравия, которые на самом деле фиксируют обменный курс, но она тоже подвержена всем этим шокам, связанным с ценами на природные ресурсы. Такие страны могут сглаживать валютные колебания в моменты больших изменений на рынке природных ресурсов. То есть, вот, если мы возьмем 2014-2015 год, когда цена на нефть упала со $120 за баррель до $40 за баррель, это было колоссальное изменение, которое само по себе может нести угрозу финансовой стабильности, особенно в развивающихся странах, которые экспортируют природные ресурсы. И, конечно, для этих стран нужно сгладить переход. То есть это тот момент времени, когда используются резервы, золотовалютные резервы, чтобы сгладить большие флуктуации в валюте, которые сами по себе могут дестабилизировать рынки. То есть всем понятно, что обменный курс — это то, что мы вот как раз обсуждали, что уровень обменного курса, он подчиняется долгосрочным фундаментальным законам, и, ну вот в частности, рубль или канадский доллар, они должны ослабиться, когда нефть падает со 120 до $40 за баррель, но траектория, по которой это ослабление будет происходить, ее может контролировать центральный банк и может как раз использовать операции на открытом рынке, чтобы сгладить эту траекторию, чтобы убрать большую неопределенность и для инвесторов, и для домашних хозяйств населения, и для фирм. Ну, при понимании того, что произойдет девальвация, просто это будет планомерная, контролируемая девальвация к новому долгосрочному уровню. И это позволит иметь большую уверенность в финансовой стабильности, то рынок не войдет в равновесие волатильности, вызванной большими скачками в обменном курсе, которые сложно прогнозировать. И в этом смысле это вполне разумная политика. Это означает, что в периоды, когда происходит рост цен на природные ресурсы, укрепление валюты, центральный банк накапливает резервы, при обратном движении теряет резервы. И, ну, в некотором смысле это часть активного менеджмента валюты, который вполне себе соответствует оптимальной политике. Ну, дальше, естественно, когда происходят маленькие флуктуации в ценах на нефть, то есть это вот не такое долгосрочное изменение в несколько раз, а когда происходят годовые флуктуации на там 10-20% в цене природных ресурсов, то тоже вполне естественно для некоторых стран решить сглаживать такие колебания валюты, сопряженные с этим, и использовать резервы, чтобы сгладить флуктуации на валютном рынке. В этом нету ничего неправильного. Это вполне может соответствовать оптимальной политике. И вот в пределе этого находится Саудовская Аравия, которая полностью стабилизирует обменный курс, полностью фиксирует его, при этом использует и монетарную политику, то есть процентные ставки, и операции на открытом рынке, чтобы убрать любые излишки колебания валюты, вне зависимости от того, какие цены на нефть. И как бы идея состоит в том, что происходит огромное накопление финансового богатства в моменты высоких цен на нефть, которые потом частично используются при более низких ценах на нефть. И вот в таких условиях можно полностью стабилизировать обменный курс. Но при прочих равных это кажется не самая оптимальная политика, это оптимальная политика, ну вот при большом накопленном финансовом благосостоянии, чего у большинства других стран, ну, такой возможности нет, конечно.
А вот эти операции, должны ли они в принципе, ну, допустим, как в России, проводиться по бюджетному правилу?
Совершенно справедливо. Здесь надо разделить две функции государства, которые, по идее, должны быть независимы друг от друга. То есть центральный банк, то, что они делают, они должны исходить из логики стабильности уровня цен и финансовой стабильности, в частности, на валютном рынке. И есть Министерство финансов, которое должно делать долгосрочное фискальное планирование. И вот в частности, когда высокие цены на нефть, это период, чтобы накапливать финансовые активы, которые потом используются также Министерством финансов в тех ситуациях, когда цены на нефть падают. И эти две функции, они, по идее, должны быть разделены, но, очевидно, они связаны друг с другом. Даже если решения принимаются независимо, тот момент, когда Министерство финансов хочет накопить финансовые ресурсы при высоких ценах на нефть. Во-первых, Центральный банк является агентством Министерства финансов по покупке активов на открытом рынке и просто выполняет их указ. Но это как бы вот такая инвестиционная банковская функция Центрального банка. Она не связана с его политикой напрямую. Это просто обслуживание операций, которые делает Министерство финансов. Но, естественно, поскольку в задачи Центрального банка входит финансовая стабильность, то они координируют свои операции на открытом рынке с покупкой финансовых активов Министерством финансов, и, как правило, они как раз совпадают. Вот желание финансовой стабильности, оно стабилизирует обменный курс, и это автоматически происходит при покупке избыточной прибыльности от экспортных транзакций, когда высокая цена на нефть. Этот дизайн, который работает очень хорошо, и в частности, когда вы снижаете объем валютных колебаний, то задача стабилизации инфляции тоже становится проще. И в этом смысле это ситуация, где не возникают противоречия, когда все части задачи сложные, которые решает Центральный банк и Министерство финансов, они, в принципе, хорошо работают вместе. Мы просто можем открыть картинку обменного курса. И мы увидим, что обменный курс был удивительно стабилен до 2014 года и между 2015 и 2022 годом. Дальше мы могли бы долго спорить о том, насколько активистскую или пассивную политику принимал Центральный банк, но как результат, какую бы политику они ни делали, результат этого был виден. Это был очень стабильный обменный курс. И вот вы меня спрашивали, что должны думать фирмы и потребители. Ну вот они ровно это и должны были думать, что так или иначе государство гарантировало большую стабильность обменного курса. Да? Он оставался на уровне около 30 много лет до 2014 года и оставался на уровне около 65-70 между 2015 и 2022 годом. И если он сам по себе получается стабильный, то как бы Центральному банку и даже не нужно сильно думать об этом. Ну и в этом смысле это как раз ситуация, когда не возникает больших противоречий между разными ветками политики. Естественно, противоречия возникают в сложных ситуациях, когда сильно падают цены на нефть, когда происходят какие-то незапланированные расходы. Это тот момент, когда в целом задача для государства становится сложнее, и тогда могут начать возникать противоречия между разными ветвями, между там, задачей Министерства финансов и Центрального банка. И тогда им нужно принимать решение, ну, задача находится в приоритете. В идеале Центральный банк должен быть независимый и не обращать внимания на то, что нужно Министерству финансов, а следовать своему мандату на стабильность цен и финансовую стабильность. Но, естественно, в большинстве развивающихся стран такое не вполне получается, и Центральный банк теряет свою независимость. Но, опять же, возвращаясь к нормальному времени, в нормальное время не возникает сильных противоречий, и в этом смысле есть вот некоторое счастливое сосуществование Центрального банка и Министерства финансов.
Но, тем не менее, кстати, много же ведь говорится и о рисках фискального доминирования, и не только в развивающихся экономиках, и в развитых экономиках, то есть, что монетарная политика рискует быть подчиненной целям и интересам бюджетной политики, например, в результате очень сильного роста госдолга.
Ну, это очень интересный вопрос. И действительно, во всех наших моделях вот самая классическая работа Сарджента и Уоллеса «Unpleasant Monetary Arithmetics», она говорит, что контролировать стабильность цен в условиях роста государственного долга очень сложно, что в какой-то момент и домашние хозяйства, и фирмы, и инвесторы не поверят в возможность стабилизировать валютные курсы, если долг слишком большой. То есть действительно такая угроза есть от роста долга, но пока какой-то предел не пройден, до этого предела Центральный банк может оставаться независимым и может выбирать монетарную политику, которая стабилизирует инфляцию вне зависимости от уровня долга. Это как раз то, что мы видели в большинстве развитых стран с начала инфляции в 2021-2022 году, что действительно они проводили независимую монетарную политику, очень сильно подняли процентные ставки. Эти более высокие процентные ставки стали неприятным сюрпризом для Министерства финансов, которому нужно обслуживать долг и продлять долг по более высоким процентным ставкам. Но это позволило снизить инфляцию на сегодняшний день практически во всех развитых странах, практически назад к требуемому уровню в 2%. Но это происходит при более высоких и номинальных, и реальных процентных ставках сейчас, на данный момент. И в этом смысле теперь следующая проблема, которую государству надо решать, это проблема долга, но это уже проблема Министерства финансов. И они должны что-то придумать. Если проблема долга не будет решена на каком-то долгом участке времени, это может вернуться проблемой назад к центральным банкам, и будет уже неочевидно, смогут ли они решить проблему инфляции, если она возникнет при более высоких уровнях долга. Это действительно то, что постоянно надо держать в уме и, значит, и Министерству финансов, и центральным банкирам, и, так сказать, Конгрессу, который позволяет или не позволяет государственные расходы и государственное финансирование с помощью роста долга. В этом смысле это большая задача, которую, я думаю, на интервале следующих 10 лет миру придется решать.
И в завершение у меня вопрос как раз про то, о чем вы сейчас говорили, про то повышение ставок, которое произошло ради борьбы с инфляцией. Вот упомянутые в самом начале работе Илзецкий, Рейнхард и Рогов пишут о том, что стабильность волатильных курсов с начала 21-го столетия, несмотря на сильную турбулентность, объяснялась тем, что низкие процентные ставки. И вот когда центральные банки начали повышать процентные ставки ради борьбы с инфляцией, волатильность валютных курсов выросла. И их вывод означает, что волатильность курсов основных валют будет повышенной до следующего периода низких, сверхнизких процентных ставок, а это может произойти совсем не скоро. Ну, хотя, да, вот инфляция вроде вернулась к своим докризисным значениям. Как вы считаете?
То, что вы описали, к этому нужно относиться как к рабочей гипотезе, которая вполне может оказаться справедливой. Она состоит в том, что большую часть последних 20 лет мы жили в условиях либо низких процентных ставок, либо более того, в условиях нулевых процентных ставок, то, что называется zero lower bound. То есть процентные ставки ушли в ноль, и они не могли пойти еще ниже из-за того, что это некоторое естественное ограничение на процентные ставки. В тот момент, когда все ставки во всем мире находятся на нуле, это было и в Америке, и в Европе, и в Японии, и во многих других странах, это убирает неопределенность монетарной политики. Поскольку неопределенность монетарной политики – это один из факторов колебания обменных курсов, когда вы попадаете в вот эту ситуацию zero lower bound, то эта определенность автоматически исчезает, потому что все инвесторы знают, что процентные ставки будут еще какое-то время оставаться на нуле. И в их работе они как раз показывают, что волатильность обменных курсов действительно была ниже последние 20 лет, чем до этого, и связывают это вот как раз с zero lower bound, и показывает, что волатильность обменных курсов пошла вверх, ну и во время пандемии, и во время борьбы с инфляцией, после выхода из инфляционного периода, когда вот сейчас мы живем в периоде более высоких ставок. Надо понимать, чтобы померить все эти вещи точно, нужно достаточно длинные интервалы данных. Все эти эпизоды, они относительно короткие. Например, мы не знаем, насколько долго процентные ставки останутся высокими или они вернутся назад к тем значениям, с которыми мы жили последние 20 лет. Это тоже открытый вопрос. В целом, я бы не стал преувеличивать то, насколько волатильность обменных курсов снизилась в последние 20 лет. Да, она была немного ниже, но обменный курс по-прежнему очень волатильная перемена. И это справедливо даже в периоды относительно меньшей волатильности обменных курсов. Поэтому качественно это не меняет ситуацию. Если есть плавающий обменный курс, это волатильная переменная. И в некотором смысле большой открытый вопрос, почему, если взять уже более длинные интервалы, в 50-60 лет, почему волатильность обменного курса остается относительно постоянной на таких длинных интервалах, несмотря на то, что есть периоды в 10 лет, когда она может быть чуть ниже или чуть выше, но это по-прежнему сверхволатильная переменная, которая больше похожа на рынок ценных бумаг, на сток-маркет, чем похожа на макроэкономические переменные. Да? И это некоторое свойство обменного курса. Это переменная, которая останется волатильна в любой перспективе, и, возможно, как вы правильно говорите, она будет более волатильна следующие 10 лет, чем предыдущие 10 лет. Но это сильно не меняет задачу для инвесторов, домашних хозяйств и фирм, которые ну, должны принимать свои решения в условиях, когда обменный курс непредсказуем и двигается достаточно сильно от месяца к месяцу. Это просто, так сказать, часть свойств мира, в котором мы живем, и решения надо строить, исходя из этих статистических свойств.
Ну, может быть, вот это как раз схожесть с ценными бумагами, и вот эта волатильность, она просто в природе фиатных денег, как не обеспеченных чем-то.
Да, это очень интересный вопрос. Насколько валютный рынок должен выглядеть таким образом, или просто мы живем, опять же, у нас только короткое количество экспериментов, и мы живем только пока в одном режиме после конца Бреттон-Вудской системы. Насколько это неотъемлемое свойство валютного рынка, такая волатильность? Или мы можем найти какую-то другую архитектуру валютного рынка, в которой волатильность будет меньше? Да, это в некотором смысле открытый вопрос. И вот все, что мы обсуждали по поводу оптимальной монетарной политики, с этим связано. Если большое количество стран поменяют свою монетарную политику и будут полагаться еще больше на фиксированные обменные курсы, то, может быть, мы придем к миру, в котором в равновесии волатильность обменного курса будет меньше. Но вот пока что важно, что большие регионы в мире, такие как США, Евросоюз, Еврозона, Япония, отчасти Великобритания, они все-таки живут в условиях сильно волатильных обменных курсов и не меняют архитектуру своего финансового рынка. Большой вопрос, что сделает Китай, да? Поскольку Китай по-прежнему стабилизирует обменный курс, но, может быть, на следующем этапе они захотят экспериментировать с плавающим обменным курсом. И это будет, поскольку Китай становится большой долей мировой экономики, это может повлиять сильно на валютный рынок в целом. Это открытые вопросы, на которые у нас нет ответа. Но вот, да, из того, что мы знаем пока, выглядит так, что валютные рынки — это рынки, где большое колебание спроса на валюту и относительно неэластичное предложение валюты, которое приводит к значительным колебаниям обменных курсов. Ну и это такой мир, в котором мы живем с 1973 года после конца Бреттон-Вудской системы.
Олег, спасибо вам большое. Мы переходим к одной из самых захватывающих областей, в которых работают экономисты, к нейроэкономике или нейробиологии принятия решений. Это дисциплина, изучающая, как наш мозг принимает решения, экономические решения, в том числе в ситуации неопределенности. Например, рискнуть или не рискнуть. Как раз этому посвящена работа Ксении Паниди и ее соавторов. Ксения – старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики и выпускница РЭШ. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Ксения, мы часто ассоциируем риск с условием успеха, а часто, напротив, с чем-то плохим. Интуитивно понятны негативные последствия чрезмерного и постоянного риска. Знаете, есть такая поговорка, что существуют отчаянные альпинисты и есть старые альпинисты, но не бывает отчаянных старых альпинистов. Мы знаем, что розничные инвесторы, которые много и постоянно рискуют, берут на себя чрезмерный риск, они в итоге разоряются, проигрывают. Но к чему приводит чрезмерное избегание риска, чрезмерная осторожность и насколько важно для человека уметь все-таки рисковать?
У нас действительно, да, есть такое свойство чрезмерно избегать риска, оно эволюционно обусловлено, потому что, в принципе, в дикой природе лучше перестраховаться и чего-то не сделать, не пойти на риск, чем, наоборот, рискнуть. У нас так настроена деятельность нашего мозга, нашего организма, что мы стараемся сохранить скорее то, что у нас есть, чем приобрести что-то дополнительное. Поэтому большинство людей избегает риска. Это такой достаточно хорошо известный факт. Это было свойство, которое было открыто Дэниелом Канеманом и подтверждено потом многократно другими поведенческими экономистами. Свойство, которое называется избегание потерь. Результаты Канемана, его экспериментов, они показали, что на самом деле мы не столько избегаем риска как такового, потому что в экономике понимание риска оно не обязательно связано с потерями. Риск — это вообще ситуация неопределённая, в которой мы просто знаем вероятности исходов и то, что мы можем получить. Но проблема в том, что в нашем сознании это не совсем так. У нас риск очень тесно связан с потерями. Я этот вопрос своим студентам регулярно задаю, когда мы начинаем эту тему обсуждать. Я спрашиваю, вот объясните мне, что такое ситуация риска. И практически сразу же все говорят, что риск — это когда у нас есть потери. Поэтому можно сказать, что относительно какого-то стандартного экономического понимания, человек действительно склонен чрезмерно избегать потерь. И проявлять лишнюю осторожность даже тогда, когда это не очень оправдано. Ну, например, стандартная ситуация, человек приходит купить новый телефон. Во многих магазинах можно встретить такое предложение. Вот вы покупаете сейчас этот девайс, но в довесок вы еще можете купить страховку, допустим, на год. Я как бы сама наблюдала такие ситуации, когда ну, человек он понимает, что это, в общем-то, относительно дорогое предложение, но все-таки он на него соглашается. И это приводит к тому, что люди покупают страховку, которая, по своей сути, она стоит слишком много. То есть относительно рисков, которые реально человек несет в этом случае, он переплачивает за нее. Но проблема в том, что в момент покупки мы начинаем излишне задумываться о потерях. А вот я держу в руках этот новый красивый телефон, и как же так? Вот я представляю, как он, допустим, я его роняю на пол, он разбивается в дребезги, и что же делать? Мне от этого очень плохо, я хочу себя защитить от таких рисков, и я соглашаюсь купить вот эту слишком дорогую, как-то говорят, overpriced страховку. И, ну, таких ситуаций может быть достаточно много.
Здесь еще, знаете, есть же, наверное, такой момент, это не только избегание риска, но мы хотим защитить себя от той ситуации, когда вот телефон упадет, разобьется, страховки у меня нет, и я буду думать, господи, почему же я не купил эту страховку? То есть мне будет больно признаться себе в том, что я принял какое-то решение, в результате которого я вот понес сейчас потери. Была бы у меня страховка бы, пошел бы сейчас этот свой разбитый телефон, обменял бы. Не любим признаваться себе в своих ошибочных решениях.
Да, это тоже верно. С одной стороны, это проблема, которая называется сожаление, тут regret aversion, даже есть такой термин тоже в поведенческой экономике, в разных исследованиях. Это избегание не столько потерь, сколько сожаления того, что могло бы быть, если бы я принял другое решение. Есть еще другое когнитивное искажение, которое называется outcome bias. То есть мы склонны вообще оценивать качество решения по результатам того, что мы имеем. Например, если бы телефон не разбился, и мы бы не купили страховку, мы бы решили, что вот, хорошее было решение, я сэкономил деньги. Но если телефон разбился, а страховку я не купила, то значит решение было неправильным. На самом деле мы здесь не учитываем тот факт, что решение купить или не купить страховку в принципе нами принималось в ситуации неопределенности. И мы в принципе не можем знать заранее, разобьем мы этот телефон или нет. И поэтому не совсем правильно судить о качестве решения по последующей реализации тех или иных рисков. И точно так же, например, это бывает в исследованиях относительно, допустим, решений, которые принимают врачи. Во многих случаях врачи сталкиваются с этим риском, что лечение может быть успешным, может быть неуспешным, там операция может улучшить состояние пациента, но есть риск, что человек умрет, да, в процессе. И часто врач принимает решение, и пациент соглашается с решением, допустим, провести какое-то лечение, у которого есть риски, да, и дальше качество этого решения оценивается по тому, что с этим человеком потом случилось. То есть если человек умер в процессе операции, значит, решение делать эту операцию было неверным. Если он выжил, у него все хорошо, значит, решение было верным. Но это фундаментально неправильный как бы, способ оценки, да, потому что решение принималось с учетом тех или иных рисков, реализацию которых мы заранее не знаем.
Вы когда говорили про пример со страховкой, это был пример, когда мы не хотим брать на себя риски, из-за этого несем какие-то расходы, которые весьма вероятно окажутся лишними. А есть ли исследования, которые показывают, сколько упускают люди из-за того, что они не готовы принимать на себя оправданные риски? Ну, правда, мы не понимаем, оправданный риск или неоправданный риск, но есть ли вообще какие-то исследования, которые на данных показывают, что люди, которые не готовы брать на себя риски, они в итоге добиваются меньшего результата, чем те, кто готовы рискнуть? В бизнесе, например.
Ну, честно говоря, я таких напрямую исследований не видела. Я видела некоторые исследования, которые, например, сравнивали, чем отличаются предприниматели от людей, которые работают в найме. Да? То есть как бы и было такое мнение, что вот предприниматели, они отличаются тем, что они более рискованные, то есть у них толерантность к риску выше в среднем, чем у обычного человека. И, казалось бы, это интуитивно, в принципе, понятно, потому что, ну, вроде как открыть свой бизнес — это более рискованное решение, чем просто работать в компании, где есть какой-то стабильный доход. Но потом появились другие исследования, которые, например, говорят о том, что вообще дело не в риске, а это проблема в том числе такого свойства, как излишняя уверенность в себе. Есть просто уверенность в себе, да, есть излишняя уверенность в себе, которая не соответствует, так сказать, реальности. Ну, например, мы знаем такие исследования, когда люди говорят на вопрос, насколько хорошо вы водите машину, да, оказывается, что 90% считают, что они водят машину выше среднего. Точно так же в компании 90% людей считают, что они входят в 10% тех, кто лучше всего соблюдает рабочую этику. Ну, понятно, что это статистически невозможно. И обнаружилось, что вот предприниматели, например, берут на себя больше рисков, в том числе из-за того, что они демонстрируют такую излишнюю уверенность в своих собственных навыках, в своих собственных знаниях, в своих собственных способностях оценить рынок, прогнозировать, насколько успешным будет их бизнес. И в результате они как бы берут на себя больше рисков, они открывают компании, но при этом имея достаточно печальную статистику, что там из 10 компаний там 5 штук уже разоряются в течение, по-моему, первых 3 лет, как-то так. И при этом сами же предприниматели, да, когда их спрашивают, оцените, как вам кажется, вообще рискованный человек или нет, да, они наоборот говорят, что нет, я вообще-то не люблю рисковать, я вообще-то стараюсь все просчитать. Поэтому здесь сложно просчитать какую-то статистику, сколько упускают люди, которые не берут риски, да, или сколько получают те, кто берут риски, в том числе и потому, что, например, риски вообще бывают очень разные. Попытки экономистов вывести какой-то общую склонность или несклонность к риску, которая бы применялась ко всем сферам жизни, они все провалились, потому что одно дело риски там связаны со здоровьем, другое дело финансовые риски, третье дело социальные риски, даже есть понятие там рекреационные риски, да, какие виды отдыха человек предпочитает, там прыгать с парашютом или как бы отдыхать на пляже спокойным.
А примеры, связанные с фондовым рынком, они не показывают ли, что люди, которые готовы брать на себя больший риск, ну, мы не говорим про там чрезмерный уже совершенно риск, они добиваются все-таки лучшего финансового результата. Ну, например, в их портфеле больше доля акций, чем инструментов с низким риском, но и, соответственно, с низкой доходностью, таких как облигации, например, государственные.
Ну, в принципе, здесь тоже сложно говорить, добиваются ли они больших успехов, потому что как бы есть проблема в том, что какой оборот у человека вот с точки зрения торговли на рынке, да, и мы знаем, что, например, люди, которые много делают транзакций, да, много покупают, много продают, они в итоге получают меньшую прибыль по сравнению с теми в среднем, да, у которых количество транзакций меньше. Поэтому здесь вопрос в том, какие риски как бы человек на себя берет и как, что он с ними делает. Кроме того, у трейдеров очень есть такое свойство, как, ну, я не знаю, как по-русски это переводится, но по-английски это звучит как disposition effect, да, когда человек, например...
Эффект диспозиции, так его и переводят.
Да, да. Допустим, мы накупили акции, видим, что цена идет вниз, но мы не хотим их продавать, оставаясь в убытке, потому что если мы это сделаем, то нам придется признать, что мы находимся в убытке. Мы-то хотели заработать, а мы на самом деле потеряли. И вот это эмоциональное неприятие потерь в этом случае, да, оно приводит к тому, что человек начинает держать эти акции слишком долго. Он мог бы уменьшить свои потери, продав их пораньше, но он продолжает их держать. В результате он как бы избегал потерь, тем самым как бы избегал риска, но на самом деле он потерял больше. Здесь важна грань, насколько сильно человек избегает риска, какой компонент из этого избегания риска относится к избеганию потерь и к чему это этого конкретного человека приводит.
Давайте мы перейдем теперь к мозгу, то есть не к последствиям решения, а к тому, как они принимаются. Вот как мозг взвешивает, с одной стороны, последствия рискованного решения, вероятности, с другой стороны, рискованного сценария, как он в итоге решает, рискуем, не рискуем, что показало ваше исследование и как вы его проводили?
Ну, на самом деле у нас нет хорошего ответа пока еще на вопрос о том, как мы принимаем решения, не только рискованные, а вообще любые, то есть просто решение купить, не купить что-то в магазине. Это при всей его такой повседневности и обыденности, у него настолько сложный механизм на уровне мозга, что у нас нет ответа на этот вопрос, как в точности это происходит. Но есть исследования многочисленные, да, которые более-менее показывают определенные тенденции. То есть есть, например, ряд исследований, которые показывают, что там в решении о покупке или не покупке чего-то определенные области все-таки более-менее повторяются. То же самое относится к ситуации риска, потому что на самом деле как бы хорошего понимания этих механизмов нет, но есть, скажем, из разных исследований мы видим корреляцию между активностью разных областей мозга, ситуацией, когда человек решает рискнуть, не рискнуть, и там выбранным действием. Или, например, тем, как он там оценивает рискованность той или иной ситуации. Поэтому Здесь, к сожалению, ответа хорошего на этот вопрос нет. Есть просто некоторый намет, о которых мы можем говорить, исходя из всего набора исследований, там, мета-анализов, которые были проведены. И они, в принципе, говорят о том, что у нас есть основная область, видимо, которая исходит вот это финальное решение. Это так называемая вентромедиальная префронтальная кора, которая предположительно интегрирует информацию о разных аспектах решения. Если, допустим, мы говорим о покупке, это информация о том, насколько продукт нам нравится или не нравится, плюс информация о том, насколько нам нравится или не нравится его цена. Вот когда эта информация сходится в самой медиальной префронтальной коре, она, возможно, выдает финальное решение, хочу купить или не хочу. И дальше уже эта команда идет в моторной области, и мы, собственно, совершаем действия, да, потому что купить — это значит там протянуть руку, взять товар с полки, там, заплатить за него на кассе. То есть это целый как бы каскад действий. Есть области, которые оценивают разные аспекты информации. Опять-таки, если мы говорим о покупке, это может быть, например, инсулярная кора, там, островковая кора, активность которой коррелирует, например, с ценой продукта. Она оценивает, насколько он дорогой или недорогой. Или, возможно, она оценивает, насколько эта цена соответствует или не соответствует нашим ожиданиям. Такое тоже может быть. И есть области, например, там вентральный стриатум, который, в принципе, связан с оценкой удовольствия от покупки, который как раз сигнализирует, что нам этот продукт нравится или не нравится, независимо от того, сколько он стоит. Вот он нам нравится сам по себе. Когда мы говорим о решении рискнуть, не рискнуть, в принципе, мы видим, что задействованы очень похожие области. То есть, например, вентромедиальная префронтальная кора, судя по всему, интегрирует каким-то образом информацию о разных опциях и выдает вот это финальное решение. Есть островковая кора и, возможно, миндалина, которые связаны с восприятием потерь, то есть вот негативных сторон рискованной опции. И есть другие области, которые каким-то образом интегрируют информацию о вероятностях и, допустим, о суммах, которые мы можем получить. Это, видимо, префронтальная кора, дорсолатеральная префронтальная кора и теменная кора. Как они взаимодействуют в процессе этих решений, мы точно не знаем. Для этого нужно целый ряд исследований, чтобы понять, на какой там миллисекунде что происходит, как передается информация между этими областями, да, как, вероятно, это какой-то итеративный процесс. Но, к сожалению или к счастью, эти области настолько во многих функциях задействованы, что вот так сходу разделить, что вот здесь мы оцениваем вероятности, вот здесь мы оцениваем суммы, а вот здесь мы это все как-то интегрируем, так не получится. И, скорее всего, это происходит более сложным образом.
А можете рассказать подробнее, как вы проводили ваши исследования?
Мы делали исследования как раз на теменной коре, потому что, в принципе, в разных ФМРТ-исследованиях, где сканировался мозг в процессе принятия рискованных решений, было видно, что эта область задействована каким-то образом в этом процессе. Ну и кроме того, например, у людей там, с повреждением этой области наблюдается другое поведение в отношении рисков по сравнению со здоровыми людьми. И, собственно, что мы делали? Мы использовали такой метод, который называется транскраниальная магнитная стимуляция. Он позволяет проводить исследования, похожие на те, что делают, например, ученые, которые изучают пациентов с определенными нарушениями. То есть, в принципе, один из способов изучения работы мозга — это взять здоровых людей, взять пациентов с какими-то повреждениями определенного участка мозга и дать им одно и то же задание и сравнить, как они будут его выполнять. Например, там, если у человека, допустим, есть какое-то повреждение в гиппокампе, то, вероятно, у него будет нарушена память. Но проблема в том, что такие исследования очень сложно провести, поскольку пациентов мало, тех, которые согласятся участвовать в исследовании, там еще меньше. Из них нужно выбрать тех, у кого локализация этого повреждения почти одинаковая. И, в принципе, в таких исследованиях невозможно добиться выборок достаточно большого размера. Поэтому придумали такой другой способ исследования, который использует вот эту вот магнитную стимуляцию. Это специальный прибор, который с помощью магнитного поля может подавлять активность определенного участка мозга, очень-очень маленького, то есть это достаточно точная локализация, подавлять ее на небольшой период времени, ну, например, там порядка 30 минут. И, в принципе, человек даже не заметит, что с ним вообще что-то произошло. Но зато это позволяет нам сравнить поведение одного и того же человека, как он принимает решение, например, рискнуть или не рискнуть до стимуляции, как он его принимает после стимуляции. Ну, на самом деле, как во всех исследованиях, в любом случае, когда с человеком что-то делают, это оказывает на него какое-то эмоциональное воздействие, может возникнуть просто эффект плацебо. Человек думает, что вот сейчас мне там подействовали на меня катушкой, поэтому я буду принимать другие решения специально. Как бы может не осознавать, но он может так действовать. Поэтому у нас, конечно, есть всегда контроль плацебо, когда мы имитируем, что что-то происходит, но на самом деле никакой стимуляции нет. Ну, мы, собственно, в этом исследовании, что мы сделали? Мы собрали группу испытуемых, и каждый человек у нас приходил в лабораторию 3 раза, и в каждый раз мы какую-то стимуляцию проводили, либо реальную стимуляцию, либо плацебо, и дальше мы давали ему задачу, где он должен был принимать много решений, связанных с риском. Решения, в принципе, очень простые. Я вам могу предложить 2 лотереи на выбор. Ну, допустим, для простоты возьмем там вероятности 50 на 50, но в одной лотерее вы можете в плохом исходе, например, выиграть 50 рублей, в хорошем там 350. Ну, то есть достаточно большой разброс сумм. А во втором случае тоже с той же вероятностью 50 на 50, но вы можете в плохом исходе выиграть там 200 рублей, а в хорошем 250. То есть, в принципе, как бы выигрыш будет поменьше, но зато и рисков тоже меньше. И ваша задача просто выбрать, какую опцию вы предпочитаете. Вот. И, конечно, у нас, как обычно в таких исследованиях, в конце мы выбираем один какой-то вопрос и разыгрываем ту лотерею, которую человек выбрал. И таким образом у нас была возможность посмотреть, как будет действовать человек, один и тот же человек, в ситуации, когда мы его стимулируем с помощью плацебо-катушки, по сравнению с тем же самым человеком, когда мы реальную стимуляцию ему, к нему применили. И, собственно, во-первых, нас интересовало, будет ли меняться поведение человека, то есть, в принципе, начнет ли он больше рисковать или меньше рисковать. И у нас была гипотеза, что они после при подавлении теменной коры они начнут рисковать меньше, потому что мы, это было видно из предыдущей литературы. Ну, нам хотелось, во-первых, эту гипотезу подтвердить. А во-вторых, нас интересовало, почему он начинает, например, если мы видим, что он рискует меньше, почему это происходит. И мы знаем из просто из здравого смысла, да, из экономических исследований, что у нас в таких решениях есть 2 компонента. Да. Первый — это вероятность исходов, там она может быть 50 на 50, может быть 70 на 30, какой угодно. И во-вторых, есть суммы денег, которые человек может получить. И вот ценность денежного вознаграждения для каждого человека разная. Для одного человека вот эта вот дистанция 50 и 350, она покажется очень большой, для другого человека она покажется не такой большой. И есть методы, которые позволяют, ну, они пришли к нам как раз из экономической науки, которые позволяют оценить, выразить в виде некоторого коэффициента, насколько человеку ценен дополнительный рубль вот этого вознаграждения. И, то есть, во-первых, после стимуляции, например, может меняться вот этот показатель. Может быть, например, человек начал принимать менее рискованные решения, но это потому, что у него ценность денег поменялась. А во-вторых, у него может меняться восприятие вероятности, потому что, опять-таки, из исследований поведенческой экономики мы знаем, что восприятие вероятности и влияние вероятности на наш выбор, оно нелинейное. Те же эксперименты Канемана показали, что даже если мы напишем человеку, что вот вероятность выигрыша в этой лотерее, там, допустим, 1%, то люди обычно склонны эту вероятность переоценивать. То есть они ведут себя так, как будто это не 1%, а 5%. Да, если вероятности большие, наоборот, то есть там вероятность, допустим, выиграть 90%, они их склонны занижать. То есть появляется вот эта нелинейность в восприятии вероятностей. И то же самое, например, мы можем повлиять на человека, на выбор человека, увидеть, что, например, люди начинают действовать менее рискованно, но это может быть никак не связано с тем, что у них поменялась ценность денег, а может быть, например, связано с тем, что они стали более пессимистичными. То есть они те же вероятности оценивают как на самом деле чуть меньше. Я вижу, что, допустим, в этой лотерее я могу там с вероятностью 70% что-то выиграть, но как бы эмоционально я это ощущаю, как будто это не 70, а 65. Да, и я, соответственно, откажусь от риска, потому что для меня это, теперь мне эта вероятность кажется не такой большой. Это был как бы второй вопрос, который нас интересовал. И мы использовали методы моделирования поведения человека. Мы оценили параметры его, которые характеризуют его ценность, его личную субъективную ценность денежного вознаграждения, одного дополнительного рубля, и, во-вторых, которые характеризуют его восприятие вероятности. И, собственно, что у нас получилось? У нас получилось, что действительно после того, как мы подавляем определенный участок теменной коры, люди начинают рисковать меньше, то есть у них появляется большая чувствительность к риску. Если мы возьмем лотерею с определенным уровнем риска, и раньше этот человек от этой лотереи отказывался, теперь он будет отказываться от нее и еще от лотереи с чуть меньшим уровнем риска. То есть у него как бы появляется большая чувствительность к вот этому разбросу денежных сумм. Но когда мы посмотрели, что происходит, из-за чего это происходит, то, собственно, мы увидели, что, вероятно, скорее всего, дело не в том, что он, например, вероятности как-то по-другому воспринимает, то есть он не стал более оптимистичным или пессимистичным, а это как раз это изменение связано с тем, что для него ценность денежного вознаграждения чуть-чуть уменьшилась. Ценность одного дополнительного рубля стала меньше, и, соответственно, люди как бы за этот дополнительный рубль уже не готовы брать на себя тот же уровень риска, как и раньше. Такое было у нас как бы интересное наблюдение.
Скажите, вот ваш эксперимент, он был про выигрыш. Отличается ли физиология принятия решения, если у меня риск не выигрыша лишиться или там уменьшится этот выигрыш, а риск понести потери?
Судя по всему, это отличается, и отличается достаточно сильно. На самом деле, во многих исследованиях было показано, что, видимо, механизм обработки потерь, он все-таки какой-то другой. И здесь речь идет как о смешанных лотереях, например, когда мы можем выиграть что-то, можем проиграть, так и абсолютно убыточных лотереях, когда у нас просто мы, допустим, там, с вероятностью 30% мы теряем там, 50 рублей, с вероятностью 70% теряем 100 рублей. Здесь, в принципе, в этой лотерее выиграть нельзя, это потери, но, тем не менее, мы можем, например, делать выбор, хотим мы сыграть в такую лотерею, или же мы хотим просто потерять 50 рублей наверняка. Это будет тоже выбор ситуации риска, но, видимо, его обработка происходит в мозге совершенно по-другому. Было показано, что некоторые области, которые задействованы в лотереях с выигрышами, да, они уже не работают в лотереях с потерями. Кроме того, многие исследования, когда, например, исследователи подавляли тоже какие-то области мозга с помощью магнитной или электрической стимуляции, там тоже наблюдалось, что довольно часто эффект появляется только в лотереях с выигрышами, но он не появляется в лотереях с потерями. И это такое, ну, удивительное наблюдение, и мы его тоже видели, когда, например, делали похожий эксперимент с не стеменной корой, а с префронтальной корой. Как раз-таки мне было интересно проверить, увидим ли мы симметричные эффекты для выигрышей и потерь, но оказалось, что для выигрышей мы какой-то эффект видим, для потерь мы его не видим совсем. И это все говорит о том, что, вероятно, обработка потерь происходит по-другому. Может быть, это связано с тем, что для потерь в большей степени задействована, допустим, островковая кора или вообще миндалина, которая находится очень глубоко, как бы просто так, например, с помощью стимуляции мы до нее добраться не сможем. Ну, просто в силу как бы, технических ограничений, это магнитная катушка, она так глубоко, она пока еще не добирается. Может быть, это связано с тем, что префронтальная кора участвует в этом процессе меньше. То есть, вероятно, это сейчас такая чистая воды спекуляция, но, может быть, мы можем говорить о том, что обработка потерь происходит на более эмоциональном каком-то глубинном уровне по сравнению с обработкой выигрышей, и поэтому префронтальная кора участвует в этом меньше, то есть это, в принципе, более эмоциональная задача, чем когнитивная. Может быть, это так. Но действительно, да, из разных исследований мы видим, что обработка потерь происходит по-другому, и отчасти в результате того, что мы не понимаем, как она на самом деле происходит и где нужно, говорится, искать, исследований, которые смотрят на потери, их принципиально меньше по сравнению с исследованиями про выигрыши. И здесь получается такой замкнутый круг, что как бы все хотят увидеть хотя бы какой-то эффект, поэтому а где его можно увидеть? Ну, скорее всего, это будут выигрыши, поэтому давайте на потери мы смотреть не будем, в результате мы про потери знаем гораздо меньше.
Это как немножко ищем под фонарем?
В каком-то смысле, да.
Ксения, вы всегда очень осторожно высказываетесь о выводах нейроэкономики. Ну, вообще, вот от нейроэкономики были очень большие ожидания. Роберт Шиллер, Нобелевский лауреат и известный поведенческий экономист, он в свое время писал, что мир находится на пороге революции. Каких прорывов вы ждете в этой области в ближайшие годы?
Ну, честно говоря, сложно ждать прорывов, да, потому что все-таки нейроэкономика — это очень широкая область, она чего только не исследует. Поэтому, в принципе, решений очень много разных, но вот что бы мне хотелось увидеть, да, это какую-то общую концепцию того, как, в принципе, принимается решение. Может быть, как-то разбить это на этапы, посмотреть, какие области в чем участвуют, и как, самое главное, как происходит взаимодействие этих областей, чтобы финальное решение принять. Есть такая очень интересная гипотеза о том, что наш мозг вообще устроен в каком-то смысле иерархически. Если мы посмотрим на картинку мозга, да, я думаю, что все ее в каком-то виде себе представляют, там есть достаточно глубокие структуры, а есть вот эта вот кора мозга, которая сверху находится. И была высказана такая гипотеза, что если мы возьмем середину мозга, да, и начнем двигаться от нее к лбу, к лобной доле. Чем дальше мы продвигаемся к этой лобной доле, тем мы больше попадаем в области, которые способны обрабатывать более абстрактную информацию. То есть, например, если мы возьмем центральную часть мозга, то там будут находиться области, которые просто связаны, ну, там, первичная моторная кора или сенсорная кора, которые просто выполняют, ну, если можно так говорить, простые команды, да, то есть, там, допустим, если мы будем стимулировать какую-то точку в моторной коре, мы можем заставить человека, мышцу человека двигаться, там, он будет сжимать, допустим, пальцы руки, да, непроизвольно, или у него будет двигаться нога, или что-то еще. Но там, скорее всего, никаких решений не принимается. Для того, чтобы попасть в области, которые принимают решения, мы должны продвинуться дальше, то есть мы должны продвинуться в префронтальную кору. И есть такая гипотеза, что вот чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы попадаем в области, способные к более абстрактному, так сказать, мышлению. Вот. И мне кажется, вот было бы очень здорово получить какое-то подтверждение этой гипотезы, да, или как-то больше исследований, которые бы, ну вот на основе вот этой концепции, да, вот этой иерархической идеи, могли бы описать, как, в принципе, любое решение принимается, если это возможно. Может быть, это никогда не будет сделано.
Вы сейчас, знаете, описали такое министерство мозга, как в иерархии мозга принимаются решения. Ксения, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В следующем выпуске у нас будут собраны работы из нескольких областей. Например, мы поговорим о том, какой дизайн распределения благ и в какой ситуации лучше для экономики, если победитель получает все или приз делится между участниками соревнования. И это на самом деле очень важная социальная проблема. А еще довольно неожиданно для нашего подкаста побеседуем про белковую инженерию. Кроме того, расскажем про некоторые другие исследования. До скорых встреч в «Экономике на слух»!